Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Значит, все самое интересное, незаболтанное, недорогое и без попсы. Сегодня снова два предложения. Сходить в Музей изобразительных искусств имени Пушкина и в театр .док на спектакль, соответственно. Льготный билет в музей стоит 200 рублей. Билет для студента на спектакль, о котором я расскажу, 500. Итак, идем на выставку. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка из лондонской Тейт-галереи. Галерея Тейт – это крупнейшее собрание британского искусства с 16 века до наших дней. И вот в Москву впервые привезли его определенную, такую довольно большую часть. Это 80 картин художников 20 века. Называется выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа». Если вы не знаете, что такое Лондонская школа, а если знаете, то тем более надо пойти и посмотреть. 80 картин – это работы примерно 10 художников, которые вот в эту лондонскую школу объединены. Но я сразу скажу, что название довольно условное. Во-первых, художники все очень разные, и нет того, что называется, собственно, школой. Вот каких-то общих принципов письма, работы с натурой, каких-то общих примет одного стиля какого-то. Вот этого всего нет. А во-вторых, среди этих художников большинство как раз некоренные лондонцы. Это иммигранты и, даже точнее сказать, беженцы Второй мировой войны. И вот объединяет их то, что они жили и работали в Лондоне, многие вместе учились живописи, дружили, много общались. Но самое главное, они все принадлежали одному поколению, родились незадолго до войны, ну как незадолго, на рубеже, скажем, 20-30-х годов. И что самое важное, вот все их произведения, во всяком случае, ну большинство из того, что нам показывают в Москве, так или иначе эту войну отражают. При этом ничего там, собственно, про войну нет и в помине. А есть некое, я бы сказала, общее состояние духа. Вот оно очень чувствуется, это какое-то эмоциональное состояние, страх, растерянность, ожидание чего-то ужасного или ожидание повторения чего-то ужасного. То есть переживание чего-то под очень сильным каким-то стрессом, переживание очень сильной психологической травмы. Вот все это разливается просто по их полотнам. Во всех работах чувствуется, что это за работа. В основном портреты. Есть несколько жанровых картин, есть какие-то городские пейзажи, там бытовые сценки. Но не в них дело, не в пейзажах дело, потому что главная тема всех этих картин – человек. И вот это очень интересно. Люди вообще, молодые, старые, мужчины, женщины, дети – как правило, люди в незащищенном состоянии, чтобы подчеркнуть эту их незащищенность, они очень часто обнажены. И они почти всегда некрасивы с античной точки зрения, если можно так сказать, или больные. То есть они почти все требуют к себе сострадания. Хотя есть и такие работы, в которых вот эта идея обнаженного тела может быть как раз напротив выражением агрессии. А на каких-то еще работах фрагменты тел, искаженных, каких-то так сюрреалистически уже смятых, даже точно сказать кусков человеческой плоти, вот эта самая плоть уже рассматривается как жертва насилия или унижения. Вот такая основная тема этой выставки. И назвать все это лондонской школой предложил один из художников этих лондонцев, Рон Китай, так его звали, Рональд Брукс Китай. Он был американцем с русско-венгерско-еврейскими корнями. Работал в Лондоне долго, лет 20, по-моему. И вот он не только предложил название, а он еще одну хорошую вещь придумал. Он назвал однажды одну из объединенных выставок вот этих лондонских художников очень показательно – «Человеческая глина». Вот это как бы их общий материал. И если вы посмотрите эту выставку, то вы найдете на ней очень много подтверждений этой метафоры. Сам Рон Китай, кстати, здорово выделяется на выставке. Вы сразу обратите на него внимание. Во-первых, его полотна огромные, наверное, самые яркие, самые красочные, такие сочные. «Свадьба», например. Или есть даже такая диковина, как Исаак Бабель и Семен Буденный, скачущие на лошадях. В таком ярком тоже красно-белом пространстве. Китай работал, чем он еще отличается, в коллажной техники, например. Вот он один из всех занимался поп-артом, вклеивал, например, фотографии, какие-то газетные вырезки в свои картины или мог вместо холста предложить что-то вроде обоев. Но и он же создал, например, такую картину. Вы ее видите, она меня просто поразила. «Подъем фашизма» называется. Она, кстати, была написана лет через 30 уже после войны. И вот если мы говорим вот об этом, в общем, тревожном настроении художников лондонской школы, о человеческой глине, то вот вам пример. Вот что изображено на картине «Подъем фашизма»? Берег моря. На берегу моря три женщины. все обнажены, все в состоянии ожидания. Причем какого ожидания? Они готовы отдаться. Одна из них просто в вызывающей раскрытой позе, на максимально близком к нам расстоянии, так довольно откровенно предлагает себя. Другая такая крепкая Брунгильда такая стоит в черной сорочке, что-то всматривается в море. Третья тоже чего-то ждет, обнаженная тоже сидит в одном чулке, в розовом чулке. Или это нога, облитая кровью? Вот так сразу не поймешь. То есть образ похоти. Но это не все, что есть в картине. Она мрачная такая, зловещая даже по тону. Море, потому что наполнено глухой черной абсолютно водой. Небо тоже затянуто глухим таким черным неприятным цветом. А слева, почти над самой водой, выдвигается нос самолета. Как бы бомбардировщика тоже черного. И ниже на заднем плане начинается пожар. А перед нами вот здесь вот ждущие чего-то женщины. То есть художник объединяет вот эту похоть и физическую агрессию и называет это фашизмом. Но напомню все-таки имена двух художников, которые, ну, будут поглавнее, наверное, которые вынесены в название выставки. Они самые известные в Великобритании. Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд. Люсьен Фрейд, кстати, внук Зигмунда Фрейда и беженец из Германии, как вы понимаете. У него есть портрет «Девушка с котенком». Вот он как бы, если не главный, то читается как эмблема всей этой выставки. Он встречает вас в Белом зале, это основное выставочное пространство. Это небольшой портрет, очень реалистичный и такой, знаете, на первый взгляд милый. Милый-милый. А вместе с тем в нем что-то не так. И вот ты всматриваешься и понимаешь, что здесь оба персонажа встревожены. Вот девушка, она смотрит не на вас, а куда-то довольно беспокойно в сторону, за пределы полотна. И при этом вот этого котенка она не столько обнимает, сколько сжимает его горло рукой. И кажется, что, может быть, она его задушить хочет. И у котенка тоже такой несколько остекленевший взгляд, бедненький. Это вот к вопросу о тревоге, которая отличает работу художников лондонской школы. Ну, все-все. Фрэнсис Бэкон, конечно, главный, на мой взгляд. Он представлен лучше всего на этой выставке. По-моему, он самый интересный, самый глубокий художник. И я бы сказала, что он самый определяемый по стилю. Он, конечно, экспрессионист. Вот если опять говорить об этих темах страха и тревоги, то у Бэкона, например, представлен на выставке отличный автопортрет мужчины с чертополохом. Он изобразил себя, вот молодой мужчина у окна, а на подоконнике лист чертополоха. И вот тонкие черты лица и тоже какая-то настороженность во взгляде рифмуются с этими острыми колючими листьями растения, которые как бы подставлены нам под самый нос. Или его же работа, это портрет жены уже, девушка с белой собакой. Там тоже напряжение еще большее, потому что молодая женщина смотрит прямо на тебя, прямо на зрителя, со страхом тоже в глазах. При этом она частично обнажена, и, следовательно, она кажется еще более беззащитной. И потом Бэкон, вот мне представляется, яснее всех проэволюционировал с точки зрения работы вот с этой человеческой глиной, как мы говорили в начале. Вот вы увидите на выставке два его необычайно, по-моему, выразительных триптиха. Один он написал после самоубийства друга. Это три картины, по краям как бы такие расклеивающиеся, растекающиеся человеческие тела, которые теряют форму, они такого едкого фиолетово-розового какого-то тона, а в центре два тела, словно слипшиеся в одно. И вот эта потеря формы, как потеря жизни, и снова возникает страх. Он вообще использовал этот прием неоднократно. Например, есть еще рядом картина «Три фигуры и портрет», тоже какая-то смятая в какую-то невнятную форму человеческая плоть, а вместе с тем, как отражение в стекле стола, возникает лицо довольно отчетливое. Вот откуда оно взялось. Ну и второй триптих, о котором я хотела сказать, называется «Три фигуры у распятия». Никакого распятия нет, а есть у какого-то условного основания три некие фигуры, тоже как бы вылепленные снова из плоти. И эта плоть только по цвету и как бы по фактуре опознается как что-то человеческое, потому что по форме или по назначению эти фигуры никак невозможно определить. И они производят тоже страшное впечатление, несмотря даже на какую-то такую глянцевость, что ли, изображения. В общем, я очень рекомендую вам сходить в Пушкинский музей, побыть там не менее полутора часов, ну и самим разобраться в том, что такое лондонская школа и вообще современное британское искусство. Выставка только-только открылась 5 марта и будет ждать вас до 19 мая. А А теперь предлагаю в очередной раз сходить в театр «Док». И это будет документальный спектакль подлинной истории женщин, мужчин и богов. Его играют не первый год в театре «Док». Он пользуется популярностью, по-моему, заслуженно. Посмотрите, мне кажется, вам понравится. Где это надо будет смотреть? Это идет в театральном центре «Дети райка». Это 800 метров от станции метро «Новокузнецкая». То есть вы выходите из метро, идете налево по трамвайным путям, по Садовническому проезду, до Комиссариатского моста, переходите через мостик над обводным каналом и сразу направо вниз на Садовническую улицу. По ее левой стороне еще чуть-чуть идете до пожарной части и затем сразу сворачиваете налево во двор, по дорожке идете, она приведет вас к торцу дома с вывеской над подвальным помещением «Дети райка». Ну, 10 минут максимум вас займет путь. Подлинная история женщин, мужчин и богов – это, на мой взгляд, очень остроумный и немножко такой колкий спектакль из 5 коротких частей. В каждой части рассказывается какой-нибудь древнегреческий миф. В основном в ироничной такой, конечно, форме, но и серьезно тоже. Сначала нам напоминают, что там по сюжету этого мифа происходит. Ну, не все же перечитывают древнегреческие мифы. Причем быстро так напоминают, между прочим, как в каком-нибудь, например, телефонном коротком разговоре, когда людям говорить некогда, и вообще, ну, ты сам знаешь, что там и как. А потом этот сюжет разыгрывают. И всегда разыгрывают в таком ключе. Мы думаем, что было так, а на самом деле все происходило совсем иначе. Конечно, есть еще всякие отсылки к нашей современности по ходу спектакля. Например, какие-нибудь, ну, свежие цитаты из телевизора звучат. Или вот еще интересно обсуждение дальнейшей судьбы героев этих самых мифов. Вот мы только что были как будто в Древней Греции, нам рассказывали, например, про царевну Колхиды Медею, которая убила своих детей, или про Ксантипу, жену Сократа. А вот мы сегодня сидим и обсуждаем, ну, как там они сейчас. И идет такой бытовой разговор. Одна живет в Москва-Сити, другая где-то у родственницы в Подмосковье и что-то стала выпивать. И вот это все, как принято в обыденных разговорах. А он, а она, да ты что? А он к ней раз такой с кольцом от Тиффани, а она, ну и так дальше. И, конечно, как обычно, вот что важно, что мне нравится в театре «Док», есть прямое общение артистов с публикой. Вопросы, ответы. Подкидывается какая-нибудь информация к размышлению, так бы я сказала. Ну, вроде того, а как было, надо бы поступить там тому или другому, а как бы вы, и так далее. Смех в зале. Вот мне все это очень нравится, повторю. И я как раз обычно отвечаю на вопросы, которые мне задают в зал. А я в этом спектакле и вовсе в одном сюжете наблюдала, как артист просто, ну, не знаю, было это только сейчас или всегда так бывает, просто переместился в зал, подсел к какой-то паре зрителей, там, парень с девушкой, и начал с ними играть, разыгрывать диалог прямо параллельно действию на сцене. Играет на сцене, играет в зале. Хорошо, очень живо. Ну вот коротко о том, что там происходит. Во-первых, сцена, как всегда, в театре «Док» с минимальным убранством. Устроено все так. С трех сторон она обвешана полиэтиленом, его очень много, и он так шумно-шумно шуршит. И вот они этим шумом играют. То это морской прибой, то это ветер, то эти занавески, место для пряток и так дальше. Еще один предмет. Есть такой стремянка, она же гора. Обычная такая стремянка, которая в каждой квартире есть. И еще один квадратный помост, небольшой тоже, он как пьедестал для героев древнегреческих, или как брачная ложа, ну, что угодно, и вообще всякая возвышенность. И все. Сначала нам рассказывают миф про Сизифа и его камень, который он вечно катит в гору, это мы помним. Потом про ткачиху Арахну, которую богиня Афина превратила в паука. Вот это как-то хуже памятно. Потом про Медею, конечно, все знают, которая убила своих детей, про Медею и главного греческого героя Ясона. Он был аргонавт, он достал золотое руно, все это помнят. Про трагедию любви, Медеи и Ясона, от которой пострадали дети, и так далее. Потом история философа Сократа, которого вынудили выпить яд. Кажется, в таком порядке. И есть еще очень смешное и столько же поучительное заключительное слово философа. Вот оно мне страшно понравилось. Нам как бы зачитывают энциклопедическую статью, ну как бы, о древнегреческих философах, как из какого-то философского словарика, может быть так, по алфавиту. Кто и чем славен. И в то же время нас как бы водят по Афинам, словно мы на экскурсии. Вот здесь ходил тот-то, здесь Диоген просил милостыню у скульптурных изваяний. Вопрос в зал сразу, зачем он это дело, зачем? Или здесь Диоген занимался, но я не буду говорить, чем он занимался, в общем, тем, что делать прилюдно неуместно, тоже вопрос в зал, зачем и так дальше. Но философов очень много, и вот этот, с позволения сказать, лектор еще не слез с буквы «А», а уже пришел в какое-то истерическое состояние, в состояние истерического отчаяния. Причем до этого самого отчаяния его довела, как бы добила его фраза о смерти Анаксагора. «В памяти моей смерти, — сказал Анаксагор, — пусть у школьников в этот день будут каникулы». И вот наш философ почти со слезами умиления на глазах говорит: «Умирал, а думал о школьниках». Он вообще немножко придурковатый, конечно, как чеховский ученый сосед, но он при этом какой-то злобный, потому что он выбирает себе слушателя, это уже из артистов, толкает его там, таскает по сцене за собой, сначала всячески поощряет, потом вдруг раз неожиданно ударяет лбом о стену, превращает в раба и ведет себя с ним как с мебелью, ужасно неприятно. И все говорит, говорит, говорит о философии. Ну, такой вот портрет человека, например. Кстати, вот эти два актера, которых я сейчас держу перед глазами, вспоминаю, они мне страшно понравились не только в заключительной сцене, они прекрасно начинают спектакль. Первый миф, как я говорила, это Сизиф и камень. Вот хочу в подробностях рассказать. Один актер Сизиф, а второй актер камень. И вот Сизиф его постоянно пытается затащить на гору, то взваливает на себя, то волочет, то там как-то пинает, катает. И они все время спорят. Камень говорит Сизифу: «Отстань, мне здесь хорошо, что ты привязался», ну вот в таком ключе. И все время скатывается, естественно, с горы. А Сизиф его постоянно агитирует: «Да ты что, да ты взойди, взойди наконец сам, что тут лежишь в канаве, ты ничего не видишь, кроме коров, которые мочатся на тебя каждый день. А так ты будешь на вершине горы, тебе откроются просторы». И что замечательно, камень в какой-то момент поверил в свои возможности, даже в свою исключительность какую-то каменную, и позволил себя затащить наверх. Но там он как-то вдруг возгордился, стал говорить, что залез сам, стал прям принижать значение Сизифа, ну и тут его, естественно, от возмущения сбросил вниз. И история стала повторяться по новому кругу, как и в мифе, бесконечно. Отлично придумано, по-моему. Я вообще смотрела весь спектакль с интересом, и у меня, вот честно скажу, не было, ну, никакого внутреннего противодействия, что ли, всем этим перевираниям мифов, кроме, наверное, все-таки одного случая. Вот в мифе про Медею дело обставили так, что вроде не она убила своих детей, а как будто горожане помогли рассудить Медею и ее мужа Ясона. Ну, рассудить в таком ключе, что отношения их запутанные, зашли в тупик, Ясон изменил Медее, и он не прав, и надо кого-то убить, чтобы все само разрешилось само собой. Ясона убивать нельзя, он главный греческий герой. Медею тоже убивать нельзя, она вообще там подается как беженка из Колхиды в Афинах, поэтому решает убить детей третьими какими-то руками, а потом собрать денег и заказать великому древнегреческому драматургу Еврипиду великую трагедию, и пусть вот он замылит всю эту историю, сделает мифом, и никто не узнает никогда имен убийц. Вот в таком пересказе был миф о Медее. Конечно, он в этом пересказе очень многое теряет, потому что уже нет великого трагического образа женщины, которая обезумела от любви и ревности, образа, который воспет в десятках, если не сотнях, произведений литературы, живописи и музыки. А есть просто какое-то, ну, нерасследованное криминальное происшествие, притом почти на бытовой почве. Ну, это так, на мой взгляд. В общем, посмотрите сами, как развенчивают мифы в театре .док на спектакле «Подлинная история женщин, мужчин и богов». В следующий раз его будут играть 4 апреля. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.